Безбрачие и целомудрие. Если любовь к Богу считалась в большинстве религиозных и философских учений основой духовной практики, то любовь земная, плотская, по мнению религиозных вероучений прошлого, была просто несовместима с истинным подвижничеством. Почему же между двумя проявлениями одного и того же чувства любви, любовью к Богу и любовью к человеку, пролегла такая пропасть? В действительности так произошло не только потому, что половые отношения считались греховными с точки зрения средневековой ханжеской морали, возникшей из закосневших церковных догм. Будучи основным энергетическим резервом человеческого организма, воспроизводительная сила, сексуальная энергия, связана не только с физическими, но и с психодуховными его функциями, в том числе и с процессом самосовершенствования. И подвижникам прежних эпох это было хорошо известно. Как же связан путь духовной самореализации человека с величайшей силой, данной ему во владение самой природой? И как относится между собой любовь земная, ведущая к продолжению рода человеческого, и любовь небесная, являющаяся краеугольным камнем богопознания во всех эзотерических учениях? Чтобы ответить на эти вопросы, попробуем понять, что представляет собой сексуальная энергия в эзотерическом, психоэнергетическом аспекте и какая роль принадлежит этой силе в духовном самосовершенствовании личности. Результатом вступления человека на путь духовной самореализации становится мощная энергетическая трансформация его организма. В этом процессе половой энергии принадлежит ключевая роль. Свой главный энергетический резерв человек может использовать по-разному. Он может вести обычную жизнь, расходуя сексуальную энергию на продолжение рода, или же расточать ее впустую на удовлетворение своих сексуальных страстей. Но с помощью этой же энергии он может пробудить огромные духовные силы, находящиеся у обычных людей в скрытом, спящем состоянии. За счет чего это происходит? В йоге сексуальную энергию называют силой кундалини, силой дракона или змеиной силой. Спиралеобразно, то есть змеевидно, продвигаясь вдоль основной энергетической оси физического тела человека, вдоль позвоночного столба, эта сила активизирует энергетические центры человека, чакры, которые являются генераторами энергетики более тонких видов. Приведенная в действие энергия высших центров способна дать человеку паранормальные психические и духовные способности, в частности, привести к более высоким состояниям сознания, играющим огромную роль в процессе его духовного развития. Активность различных энергоцентров отвечает различным состояниям сознания. Способность сознания человека к высокодуховным проявлениям обуславливается лишь соответствующим развитием его высших чакр. Напротив, все животные импульсы в человеческой душе и психике возникают под действием низших центров. Низшие и высшие центры в некотором смысле противостоят друг другу. Если низшие центры являются наследием животного прошлого в развитии человечества как вида биологических существ, то высшие центры связаны с будущей эволюцией человечества в богочеловечество. Именно активность высших центров пробуждает в человеке необходимые духовно-психические способности, свойственные великим святым и подвижникам. Говоря о ясновидении и о центре, осуществляющем эту способность, так называемом третьем глазе, Елена Петровна Блаватская пишет в «Тайной доктрине». Часто ставится вопрос, почему безбрачие и чистота являются непременным условием для принятия в регулярные ученики или для развития психических и оккультных сил. Когда мы узнаем, что третий глаз был однажды физиологическим органом, и что позднее, в силу постепенного исчезновения духовности и усиления материальности, ибо духовная природа уступила место физически, он стал атрофированным органом, то связь станет ясной. В течение человеческой жизни величайшим препятствием на пути духовного развития и особенно в приобретении йогических сил является деятельность наших физических чувств. Так как половое совокупление тесно связано в своем воздействии со спинным мозгом и серым веществом мозга, то излишне вдаваться в дальнейшее объяснение. Далее Блаватская отмечает, что активность продолговатого мозга, именно в нем расположены нервные центры, отвечающие за половую функцию. В силу его анатомического соседства с шишковидной железой, главным органом третьего глаза, производит на нее мощное индуктивное воздействие. Иными словами, активность одного из мозговых центров автоматически подавляет жизнедеятельность другого. Человек волен выбирать, деятельности какого центра отдать предпочтение, осуществляющему ясновидению третьему глазу или же связанным с сексуальными функциями, нервным центром продолговатого мозга. Таким образом, сила кундалини может выявляться только на одном каком-либо полюсе человеческого существа, то ли низшем, то ли высшем. Именно поэтому подлинные ученики йоги и других различных систем тайного знания и духовной практики перед посвящением должны были дать обет безбрачия или целомудрия. И это обстоятельство не раз становилось камнем преткновения для людей, вступивших на путь духовного самосовершенствования и служения Божественному. В сознании молодых подвижников иногда происходила настоящая борьба между низшим, животным и высшим, божественным проявлением силы кундалини. Тот, кто выходил из этой борьбы победителем, нисколько не жалели о своем выборе. Вместо приходящих земных радостей он получал не только радость духовной самореализации, но и высшие духовно-психические способности, делающие его жизнь насыщенной интереснейшим духовным опытом. Высшие способности, приобретаемые человеком в процессе самосовершенствования, могли использоваться им не только в духовно-просветительской деятельности, но и в целительстве. Одна из древнейших систем медицины нашей планеты, Аюрведа, до сих пор не понята людьми западного мировоззрения. А суть Аюрведы состоит не только в уникальной системе знания о человеческом организме и целительных силах природы, но и в духовном уровне последователей Аюрведы, врачей, посвященных в эзотерические знания и в сопутствующую им духовную практику. О том, что представляют собой скрытые в человеке духовные силы и как они могут использоваться в целительстве, рассказывается в книге Элизабет Хейдж «Посвящение». Вот небольшой отрывочек. Сила воспроизводства может быть проявлена не только телом, но и на другом энергетическом плане. Например, гипнотизер проявляет свою воспроизводительную, то есть половую силу на психическом уровне, переводя определенные силы из пассивного в активное состояние, подобно тому, как клетка его спермы может, соединившись с яйцеклеткой, вызвать в последней зарождение жизни. Чтобы привести в движение определенный жизненный процесс в разных материалах, человек должен излучать свою собственную жизненную энергию. Но если он ее расходует через свои половые органы, он автоматически приводит в пассивное, латентное состояние те нервные центры, которые нужны для изучения жизненной энергии в ее первоначальной, основной форме. Имеется в виду высшие космические состояния кундалини этой силы, соответствующие ее проявлению через высшие чакры. Эти нервные центры открываются и закрываются автоматически. Человек может проводить свою энергию либо в половые органы, либо в другие, более высокие нервные центры, но он не может одновременно направлять ее и туда, и сюда, то есть в оба центра. Поэтому при посвящении сына в нашу науку отец берет с него не только клятву молчания, но и клятву полного воздержания. Вот почему сын может быть инициирован, то есть посвящен, только когда он уже женат и имеет нескольких сыновей, чтобы цепочка знаний не прерывалась. Цена за огромную силу, которой овладевает духовная личность, — это самоотречение. И когда люди ее платят, они видят, что фактически ничего не теряют. Наоборот, они находят бессмертное счастье вместо смертного, находят постоянное состояние удовлетворения вместо временного, приходящего. Как мы видим, строгая дисциплина прежних веков обязательна для тех, кто вступил на путь духовной самореализации, имела свое основание не в морали, а в психоэнергетических закономерностях функционирования организма человека. Однако время изменило многое, в том числе и касающиеся условий самосовершенствования. Классическая психотехника раджи-йоги, применявшаяся в прежние века, людям нашей эпохи просто недоступна. Между тем, главная причина обета безбрачия состояла в том, что целенаправленное открытие и функционирование высших энергетических центров само по себе исключало действие силы кундалини на низшем полюсе, то есть ее проявление через низшие чакры. Однако людям, живущим в современных условиях, тем более городских, полное открытие высших центров в любом случае недоступно. В очень редких случаях великие учителя допускают лишь приоткрытие высших центров, необходимое для духовного развития человека. Что же касается ухода в монастыри, являвшегося неотъемлемым элементом богопознания и самосовершенствования в прежние времена, то учение Агни-йоги не считает этот путь оптимальным, тем более соответствующим духу нашей эпохи. Каким же должен быть путь ученика нашего времени? Наилучшим путем самосовершенствования в живой этике считается путь, соответствующий знаменитому правилу «золотой середины», которое по преданию сформулировал Будда. Этот путь исключает крайности во всем, и в аскезе, и в излишествах. Умеренность и гармоничность – вот главные принципы наилучшего пути самовоспитания. Эти принципы касаются и затронутой нами проблемы – использования человеком энергии кундалини. Современное высочайшее космическое учение Агни-йога не требует от последователей эзотерических учений безбрачия. Более того, в живой этике утверждается, что великое в своей основе чувство любви, если это истинная любовь, способно только облагораживать натуру человека и способствовать его быстрейшему духовному прогрессу. Исследователь Агни-йоги Клизовских в «Основах миропонимания новой эпохи» пишет о том, что мужское и женское начало представляют собой два космических начала бытия, и как таковые, мужское и женское начало есть два пола одной сущности, которые не только не могут быть враждебны друг другу, но не могут существовать одно без другого, ибо, являясь дополнением друг друга, они образуют целое лишь слияние с друг с другом. Клизовский упоминает также древнейшее эзотерическое учение, согласно которому человек некогда был абсолютно духовной сущностью, не имевшей определенного пола, то есть он был андрогином. Однако, в соответствии с новыми циклами эволюции, человеческая сущность должна была перейти из духовного, развоплощенного состояния в земное, материальное. Иными словами, местом дальнейшей эволюции человеческой души стал уже не тонкий мир планеты, а физический мир. Воплотившись на земном плане, сущность человека как бы раздвоилась на мужское и женское начало, что позволило роду человеческому продолжать свое более тяжкое существование в условиях земного плана бытия. В Библии эта истина была отражена в символическом, завуалированном повествовании о сотворении Евы. После разделения единого духовного существа на мужскую и женскую его ипостаси, человек был изгнан из рая, из его первичного духовного состояния, чтобы трудиться в поте лица своего, то есть эволюционировать на физическом плане вселенского бытия до завершения данного цикла эволюции, когда он вновь достигнет неразделенного духовного, то есть райского состояния. Достижение им первоначального состояния неразделенности, но уже на новом витке эволюции, будет означать завершение человеческого этапа его развития и перехода его на более высокую ступень космической эволюции, ступень сверхчеловечества. Клизовский пишет о том, что в интереснейшем произведении эзотерического христианства, в труде святого Климента Александрийского «Стромата», приводится вырезанное иудеями из Евангелий высказывание Христа, указывающее этапы будущей эволюции человечества. «Спросила же его Соломия, когда приедет Царствие Твое? И сказал Иисус, когда два будут одним, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского». Что же касается современного этапа человеческой эволюции, то, как пишет Клизовский, в глубине человеческой души сохранилось воспоминание о блаженстве неразделенного существования, осталось сознание разобщенности с половиной своей сущности, явилось сожаление об утрате части себя. Отсюда вечное и неистребимое стремление начал друг к другу. Разделение начал явилось не только неизбежным условием продолжения рода человеческого на Земле. В самом стремлении начал друг к другу заложен большой духовный и нравственный смысл, который невозможно свести лишь к необходимым физиологическим законам существования человечества на биологическом плане. Философ Клизовский продолжает свою мысль о взаимоотношениях начал. Разделение начал есть необходимое условие эволюции. Начало, которое есть сильнейшие магниты, на протяжении тысяч веков бессознательно стремящиеся к соединению с разделенной половиной своей сущности и друг друга вечно ищущие, создают то, что мы называем эволюцией и развитием жизни. В этом влечении друг друга начал, в их стремлении друг другу нравиться, заключается залог развития жизни и главный фактор самосовершенствования человека. Таким образом, влечение начал друг к другу есть закон жизни и космическое веление, уклоняться от которого никто не имеет ни основания, ни права. Космичность и всеобъемлющая значимость чувства высокой любви получили яркое и вдохновенное выражение в многих поэтических строках классических писателей. О значении и роли подлинной любви в эволюции человечества в письмах Елены Ивановны Рерих говорится: «Вспомним, что все величайшие человеческие достижения во всех областях творчества и знания достигнуты горением любви, вдохновляющей на труды и подвиги. Истинно, духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения, вложенного в нас космическим велением бытия. В пробуждении в нас всех высших творческих способностей заключается главный смысл, главная и высокая цель любви». Конечно, божественный огонь вдохновения, рождаемый в душе человека истинной любовью, может быть следствием любви не только к человеку, представителю другого начала, но и в первую очередь к Богу. К сожалению, такое возможно лишь в редчайших случаях исключительно высокого духовного уровня человека, вставшего на путь самосовершенствования. В подобных случаях обет безбрачия и целомудрия вполне оправдан, так как он является естественным и оптимальным условием дальнейшей духовной эволюции человека. Для подавляющего большинства современных людей обет целомудрия, принимаемый в силу господствующих в обществе церковных установок на протяжении многих веков, являлся, да и сейчас является, не условием духовного развития, а причиной бесконечных соблазнов и искушений, устоять перед которыми нашли в себе силу духа единицы среди подвижников. Елена Рерих в своих письмах к сотрудникам писала: Много непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий двух начал. Много погрешили религии, и особенно христианская, против величайшего таинства космоса, умалением брака и унижением женщины, своим презрением любви и превозглашением обета безбрачия или монашества, этого духовного скопления в качестве высшего достижения духа человеческого. Это страшное изуверство сказалось тяжкими последствиями, среди которых умерщвление плоти явилось наименьшим злом. Вспомним все преступное лицемерие, все страшные половые извращения и преступления, которые были порождены этими запретами и осуждениями, идущими против космических законов. И еще одна проблема, связанная с взаимоотношениями начал и неизменно возникающая в современном обществе, касается низкого духовного уровня большинства земных людей, в силу которого само понятие любви низводится с современным обществом до простой физиологической функции или, в лучшем случае, до эмоционально-психологического явления. На самом же деле высокая платоническая любовь – это поистине космическое явление, космическая сила, способная пробуждать в человеке его лучшие духовные накопления, при условии, конечно, что такие накопления в его душе присутствуют. Но если духовный уровень большинства людей низок, а общество в целом не может создать систем воспитания и просвещения, способствующих правильному пониманию людьми основных законов бытия, то чувство любви в таком обществе неизменно будет вырождаться в животное половое чувство. О роли взаимоотношений начал в истории земной цивилизации Клизовский пишет: «Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному началу, то есть в вопросе любви между мужчиной и женщиной. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. Вспомним, что всемирный потоп, как повествует о том книга Бытия, был вызван именно этой причиной, этим нарушением закона жизни». Аналогичные мысли о любви и браке высказываются и в учении храма, переданном одним из великих учителей человечества через Франчо Ладью, основательницу общества храма человечества в Калифорнии. Учитель света говорил: «Не будьте легкомысленны, не смейтесь над важнейшим таинством, объединяющим духовную и материальную сторону жизни. К сожалению, с каждым днем растет число людей, не понимающих значение брака и серьезности его последствий. Каждое истинное духовное движение должно правильно разрешить вопросы брака и развода, поскольку от этого зависят многие аспекты мировой эволюции. Половые отношения между мужчиной и женщиной божественны и священны. Нет ничего более величественного, чем правильного применения великого творческого принципа. И запомните мои слова. Ничто не имеет таких демонических последствий, как неправильное применение и злоупотребление ими. Не имеет значения, какими обрядами, церемониями или обычаями прикрываются люди, ибо брак без истинной любви, исполнение долга и полного доверия является всего лишь одним из видов разврата». Говоря о проблеме взаимоотношений начал, невозможно не привести высказывание из книг известного русского писателя Успенского. Он о любви пишет так: «Любовь – орудие познания. Она сближает людей, открывает перед одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических сил. Любовь – это признак породы, это орудие совершенствования расы. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты, чувство взаимности, то они вырабатывают тип ищущей любви и способны на любовь, тип эволюционирующий, восходящий. Когда же из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности или по соображениям посторонним любви, из расчета, из экономических выгод, в интересах дела или хозяйства, то они теряют инстинкт любви, инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но наоборот, теряющее ее. Тип мельчает физически и нравственно вырождается. Любовь – орудие отбора, половое чувство – орудие вырождения. К сожалению, уровень духовности современного общества таков, что в подавляющем большинстве случаев взаимоотношения начала осуществляется в нем не на основе любви, а на основе именно полового чувства. Рассматривая проблему любви не только в духовно-психологическом, но и в эзотерическом аспекте, невозможно не затронуть вопрос о влиянии сексуальных отношений на развитие духовных сил человека, вступившего на путь самосовершенствования. Если классические формы йогической психотехники исключают использование силы кундалины в половых отношениях, то современные формы духовной практики вполне позволяют человеку совмещать путь самосовершенствования с обычной семейной жизнью. Единственным требованием в данном случае является все то же золотое правило или путь золотой середины, то есть умеренности и гармонии. Применительно к интересующей нас теме, это золотое правило должно заключаться в дисциплинировании человеком своих сексуальных потребностей. Сексуальная энергия представляет собой основной энергетический резерв организма. И если человек будет злоупотреблять ее использованием в сексуальных отношениях, он тем самым обеднит свою духовную жизнь и замедлит развитие своих высших психических и духовных способностей. О значении дисциплинирования человеком физиологических потребностей в учении Агни-йоги говорится. В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но опять без объяснения. Практичность воздержания пищи и слов можно видеть на постижении нескольких месяцев. Конечно, мы по-прежнему против изуверства и истязаний. Тело знает меру топлива. О половом воздержании надо сказать подробнее. Слишком много места уделено этому вопросу современным мышлением. Очень древние мистерии говорили. Лингам, выражение мужского аспекта вселенской творческой силы, есть сосуд мудрости. Но со временем это значение превратилось в безобразные фаллические культы, и религия начала что-то запрещать неизвестно во имя чего. Между тем, следовало сказать просто, факт зарождения настолько чудесен, что нельзя обойти его обычными мерами. Можно взвесить, можно разложить на мельчайшие частицы, но все же останется неуловимая и несказуемая субстанция, незаменимая так же, как жизненная сила зерна. В свое время мы обратим внимание на некоторые поразительные качества этой субстанции, которая может быть зрима, но теперь должны согласиться, что такая необыкновенная субстанция должна быть очень ценной и должна иметь какие-то важные качества. Даже глупец это поймет. Лучшее доказательство, конечно, опыт. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию, а другой сознательно бережет ее, то поразимся, насколько аппарат духа второго развивается чувствительнее. Качество работ становится совершенно другим, и количество замыслов и идей растет. Центры солнечного сплетения и мозга как бы подогреваются невидимым огнем. Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное действие. Дать жизнь не значит выбросить весь запас жизненной субстанции. Если бы люди на первой ступени хотя бы вспомнили о ценности жизненной субстанции, то этим значительно сократилась бы необходимость запретов. Запрещение должно быть опровергнуто. Это закон устремления. Но незаменимая ценность будет охраняема. Это закон сохранения. Итак, представим себе воздержание как крылья. Интересные мысли о проблеме сохранения энергии, необходимой человеку для духовного развития, высказываются и в письмах Елены Рерих. Для лиц, посвятивших себя практическому оккультизму, воздержание необходимо, ибо нужно сохранение всех энергий для развития особых способностей. Но можно находиться на служении и не быть аскетом. Многие полагают, что для духовного роста неизбежно условие монашества и что чистота жизни необходима для приближения к учителю. Конечно, заключается прежде всего в условиях безбрачия, но это заблуждение. Под чистотой жизни понимается главным образом чистота помыслов, намерений, бесстрашие, неуклонность, твердость и самодеятельность. Все остальные потребности и функции тела, будучи естественными, не могут рассматриваться как нечистые, и лишь излишества в них становятся вредными, разрушительными и делаются незаконными. Учитель света в живой этике говорит: «Хорошо указать, лучше читайте старые указы, учу новому, когда старое применено, учу полезному, когда пришли в удуманную, указанную и принятую кооперацию. Лучшее лужение происходит, когда огонь не обжигает. Удача лудится, когда ее оболочка завершена в духе. Работает молот и скрипят цепи, и серые люди продолжают находить удовольствие в чаше блуда и не знают, что незаметно передвинулась стрелка часов и что на завтра закроются двери их хитроумных увеселений. И мой привратник скажет им: за утро воздвигли алтарь владыки премудрости, и поймут серые. Сурово и непреклонно стоят мои стражи, не сравнить сталь их шлемов с золотом серых». Очень жестко и строго предупреждает космический учитель об использовании половой энергии на разные сексуальные плотские утехи. Следовательно, воздержание от половых отношений необходимо последователю эзотерических учений, прежде всего для сохранения психической энергии, без которой немыслим высокий иммунитет, немыслим путь духовного развития. Сохранение и накопление психической энергии имеет огромное значение в области духовного творчества. Насколько последователи эзотерических учений осознают значение строжайшей дисциплины в своих чувственных потребностях и насколько они умеют направлять свою психическую энергию в области высшего творческого проявления, зависит и энергетический потенциал, даваемый свыше ученикам, учителям света. В «Гранях Агни-йоги» об этом аспекте взаимоотношений между учителем и учениками говорится: «Сила влечения к противоположному началу может иметь как высшие, так и низшие проявления. В случае высших утверждается творчество в области духовной и интеллектуальной. Сила, неустремленная вниз, устремляется ввысь. Близкие ауры объединяются для творчества, и тогда оно как бы подогревается и питается невидимым огнем. В мире животном творческая сила проявляется в продолжении рода. Гений стремится остаться бесплодным, ибо сила его устремлена на творчество, высшие сферы. Учитель посылает силу своему ученику, и он имеет в виду, чтобы сила, полученная, была израсходована на продвижение духа. Если ученик не готов или не оправдал доверие учителя и направил полученную от него силу вниз, дальнейшее поступление ее прекращается. Добавим, что ученик рискует не оправдать доверие учителя в случае неоправданного расходования психической энергии на низшем полюсе проявления силы кундалини. Между тем, вопрос правильного обращения с энергией кундалини и законного ее расходования в половых отношениях не так прост, как кажется. Необходима крайне высокая экономия психической энергии. Оправдан ее расход лишь на высшие духовные цели, на раскрытие высших энергоцентров сознания. В книгах Николая Уранова, одного из последователей Николая Константиновича Рериха, содержится немало интересных сведений о высших и низших аспектах проявления сексуальной энергии. Исследователь живой этики и других эзотерических учений, Уранов оставил после себя интересные работы, то есть свои высокие мысли и комментарии по различным аспектам эзотерических философских учений. Рассуждая об одном из наиболее значительных и древних понятий восточного эзотеризма, символе змея или дракона, Уранов напоминает: «Драконы во всей древности считались символом бессмертия и мудрости, тайного знания и вечности. Иерофанты Египта, Вавилона и Индии называли себя сынами дракона или змеями, подтверждая таким образом учение тайной доктрины». Откуда же произошло это наименование? Ведь, как мы знаем, сила кундалини также называлась в эзотерических учениях змеиной силой или силой дракона. Дракон или змей, отвечает на этот вопрос Урана, является символом творческой энергии. В своем высшем аспекте это та же божественная мысль, которая созидает Вселенную. Этой мысленной творческой энергией пользуются Созидатели космоса. Этой энергией они творят миры и жизнь на них. В своем низшем земном аспекте эта энергия, творящая потомство, половая энергия. Это энергия подземных недр Земли. Таким образом, для того, чтобы стать посвященным, тем более адептом, человек должен был проявить свою основную творческую энергию на высшем полюсе. Однако сделать это совсем непросто. Как уже говорилось, духовная практика, пробуждая скрытые высшие силы человеческого организма, тем самым вызывает его ускоренную энергетическую трансформацию, а следовательно, усиление и выявление абсолютно всех энергий, сил и тенденций, скрытых в человеке. Николай Уранов по этому поводу пишет: «Благодаря неразрывной связи между высшим и низшими полюсами творческой энергии жизни, малейшее устремление к развитию высшего полюса вызывает немедленное движение низшего полюса. Подъем творческой энергии вверх усиливает ее тяготение вниз. В одном из своих аспектов война на небе отображает страшную борьбу кандидата в адепты между ним и его страстями, когда его высшее «Я» должно было или преодолеть их, или погибнуть. В случае победы кандидат становился поразившим дракона и в то же время сыном дракона или змея, и даже самим драконом или змеем. Кандидат в адепты должен пройти через страшную борьбу между его высшим полюсом и низшим, чтобы в случае победы, овладев великой оккультной творческой мощью, тем самым стать сотрудником начал, творцом планетной жизни и, в конце концов, творцом миров. В случае победы он поражал или побеждал низший полюс творческой энергии, обращая его силу на высшие мысленные творения. В случае поражения впадал в разврат и пожирался своими порождениями. Космологически все драконы и змеи по своему происхождению являются непокорными, буйными, беспорядочными началами в хаосе. Всех их поражают их победители, солнечные боги, архангел Михаил, святой Георгий, Гор, Анубис, Индра. Эти солнечные боги являются творческими силами, во главе которых стоят творцы нашего космоса. Как отмечает Уранов, далеко не все кандидаты в подвижники смогли овладеть стихийной силой дракона и проявить ее творческий потенциал на высшем духовном полюсе своего существа. О проблеме трансмутации сексуальной энергии людьми, ставшими на путь духовного самосовершенствования, Уранов писал: «Им, подвижникам, приходилось вести жестокую борьбу со страстью, которая не получала возможности течь естественным путем или привычным руслом, устремлялась потоками извращений. Накапливаясь за плотинами, часто гигантскими, сверхчеловеческой воли, она все же рано или поздно прорывала их и устраивала гигантские наводнения». Одним словом, далеко не все сумели накинуть узду на дракона низкой похоти. Человеческая воля, какой бы гигантской силы она ни достигла, не могла, конечно, соперничать с волей космической. Уйдя от соблазнов плотских, монахи своими мощными чувствами порождали огромные бури и водовороты в астральной субстанции, привлекая бесплотных соблазнительниц и темные силы низших слоев. Лишь только в том случае, когда достигалось слияние с высшими силами, с высшими космическими энергиями, они могли противостать страшному давлению хаоса и темных сил. Ввиду большой трудности при общении к высшим силам, большинство отшельников, достроив плотину до размеров своей воли, падали и превращались в жертвы постыдного блуда, когда энергия, прорвавшая плотину, часто на многие воплощения заливала их сознание. И тогда, впадая в бездну разврата, эти отшельники уже не могли вернуться ни на высший путь, ни к нормальной жизни обычных людей и скатывались в объятия сатанистов. Как мы видим, попытки подавления сексуальной энергии вместо ее трансформации были не только сложны, но и опасны для духовного развития человека. Однако в будущем, как пишет Николай Уранов, путь духовного самосовершенствования будет более гармоничным. В новой, шестой расе проблема духовного восхождения и препятствий со стороны энергии размножения разрешается иначе. В новой расе подвижники будут жениться, и подвижницы будут выходить замуж. Они будут иметь детей, но все же при одном непременном условии. Они должны будут вместе идти по духовному пути и, следуя таковому, осуществлять в жизни предельно возможное воздержание. Это воздержание ринет психическую энергию с низших колес на лопасти центра, и высшие способности пробудятся. Воздержание будет крыльями, возносящими ввысь. Оно будет не патологией, но сознательным действием. Следовательно, человек, ставший на путь духовного совершенствования, в любом случае должен овладеть собственной психоэнергетической природой и трансформировать половую энергию в силу кундалини, проявив ее только на высшем творческом полюсе. Каким же образом должна осуществляться эта трансформация и что может помочь человеку выполнить эту задачу? Уранов пишет по этому поводу: «Когда соединяются представители двух начал для создания семьи и совместной жизни, устремленной к высшему творчеству, тогда создаются наиболее благоприятные условия для сублимации подземных сил. Следовательно, истинный брак соответствующих друг другу по духовному уровню представителей двух начал не только не препятствует духовной самореализации, но и, напротив, способен оказать немалую помощь в этом сложном процессе». Здесь Уранов делает весьма существенную оговорку. Но если нет возможности найти себе спутника противоположного начала для того, чтобы вместе идти по духовному пути, то можно сказать с полной определенностью: отвергая духовный мезальянс, лучше идти в одиночестве, несмотря на все опасности и тяжести одинокого пути. Есть и еще один не менее эффективный путь сублимации и трансформации низших природных энергий человека – высшие духовные силы. Творчество, непрерывно возрастающее в своем качестве, красоте и совершенстве форм. И труд, вплоть до интенсивного физического труда, единственная возможность овладения половой энергией, утверждает Николай Уранов. Говоря о борьбе низшего и высшего в человеке, невозможно не вспомнить слова Блаватской о том, что мы не можем уничтожить или управлять страстью. Если ее отогнать, то другое стихийное воздействие займет ее место. Поэтому не стоит пытаться уничтожить низкое, не ставя ничего взамен, но следует заменить низкое высоким, порок добродетелью, суеверие знанием. Следовательно, творчество как раз и является тем, что может преобразовать низшее в высшее, направив главный энергетический потенциал человека в область духовного творчества. Значение творчества, в особенности искусства, состоит в духовном развитии человека и общества. Это недаром подчеркивается живой этикой. Искусство способно не только трансформировать низкое в высокое, искусство способно оказывать сильнейшее влияние на сверхсознательные духовные структуры человеческой психики, активизируя психодуховный потенциал человека. В чем же состоит древняя тайна искусства? Искусству всегда принадлежала особая роль в духовном самосовершенствовании человека. Ни одно истинное эзотерическое учение не рекомендовало своим ученикам начинать практику духовной самореализации с упражнений по развитию экстрасенсорных способностей или со сложных форм психотехники. Многие тайные учения древности начинали духовную и психологическую подготовку неофита ученика с приобщения его сознания к сокровищам культуры, в особенности к искусству. Особую роль в практике духовного самосовершенствования личности всегда играло великое и древнее искусство музыки. Об огромном значении музыки в духовном самосовершенствовании древние народы знали лучше нас. Полулегендарный образ Орфея, великого музыканта и философа, свидетельствует об этом. Согласно истории эзотерической философии, Орфей был основателем одного из тайных духовных учений, названного в его честь орфизмом. Последователи Орфея назывались орфиками и, подобно пифагорейцам, объединялись в духовные общины, жизнь которой была посвящена самосовершенствованию и познанию. Надо ли говорить о том, какая роль отводилась музыке орфиками в их духовном и нравственном самосовершенствовании? Не меньшее значение уделяли искусству музыки и последователи философа древности Пифагора. Одним из самых романтических обычаев пифагорейцев была встреча рассвета на берегу моря игрой на флейтах. Для последователей эзотерических духовно-философских учений музыка была не средством развлечения, а одним из методов самосовершенствования. Посвященные в тайное знание древности умели использовать не только внешнюю, эстетическую сторону музыки. Они знали о том психологическом и духовном воздействии, которое производит звук на сознание человека. Они знали, что музыка была, есть и будет мощнейшим средством духовной эволюции как отдельной личности, так и всего социума. Знали они и другое. Попав в руки невежественных, развращенных и примитивных людей, музыкальное искусство может стать средством быстрой моральной деградации общества, что, впрочем, и сейчас мы можем наблюдать в нашем современном обществе. Путь к нравственности, к духовности, открываемый сознанию человека великим искусством музыки, поистине прекрасен. Умение открыть его для себя и для новых поколений – это задача каждого мыслящего человека на Земле. Великие учителя Востока, авторы учения Агни-йога, придавали самому музыкальному искусству и способности его понимать огромное значение. Их мысли о звуке, о музыке и ее воздействии на сознание людей не однажды появлялись в книгах живой этики. О роли музыки в жизни человека и общества, о качестве музыкальности как сопричастности человека искусству как таковому великие учителя говорили. По завету Платона музыкальность следует понимать не в узком понятии музыки, но как приобщение ко всем гармоническим искусствам. В музыке, в пении, в поэзии, в живописи, в ваянии, в строительстве, в фонетике и, наконец, во всех проявлениях звучания выражена музыкальность. По жизни Эллады происходило служение всем музам. Трагедия, танцы и все ритмические движения служили гармонии космоса. Много говорят о красоте, но мало понимают значение гармонии. Красота будет понятием возвышающим. Каждое приношение красоте будет уже жертвой равновесию космоса. Каждый выражающий музыкальность жертвует не для себя, не для других, не даже не для человечества, но для всего космоса. Совершенство мысли является выражением прекрасной музыкальности. Высший ритм и будет лучшей профилактикой. Он будет и чистым мостом к высшим мирам. Так мы в обители нашей утверждаем красоту.